Здравствуйте, сегодня четверг, 31 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Не менее 2 человек погибли, более 30 ранены в результате российского авиаудара по многоэтажному жилому дому в Харькове. Владимир Зеленский подверг критике западных партнеров Украины за утечку информации, касающейся секретного раздела его плана победы в войне с Россией. Катастрофическое наводнение в регионе Валенсия привело к гибели почти 100 человек. Многие считаются пропавшими без вести. В Испании объявлен 3-дневный траур. Также сегодня.
Саломе Зурабишвили ответила, что никаких показаний не даст. По ее словам, прокуратура сама должна искать доказательства ее заявлений. А власти страны, по мнению президента, действуют по указке Дмитрия Медведева.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась дать объяснение в прокуратуре по поводу обвинений в фальсификации результатов выборов в парламент страны. Не менее 2 человек, среди них 11-летний мальчик, погибли, более 30 пострадали в результате очередного российского авиаудара по жилым кварталам Харькова. Управляемая авиабомба попала в 9-этажный дом. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что полностью разрушены 4 этажа. Начался пожар. Вот запись, сделанная в разгар спасательных работ, когда под завалами еще оставались люди.
Я уже уснула. Проснулась от треска страшного. Потом уже поняла. Смотрим в сторону Белгорода. Я чувствовала, что к нам прилетит.
Думали, что так будет?
Думала. Я перешла даже из спальни, перешла спать в гостиную на ту сторону, потому что понимала, что если прилетит, так лучше там хоть какая-то вероятность остаться живым.
Кому скорая? Надо, чтобы на второй этаж не зашли. Скорая, кому дверь? Скорая!
Информацию, металл есть.
Прибывший на место авиаудара глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подчеркнул, что спасатели работают, несмотря на угрозу обрушения несущих конструкций жилого дома, в который попала бомба.
Сотрудники МЧС стараются разблокировать людей и фактически провести там спасательную операцию. Все это усложняется тем, что разрушение очень серьезное, и есть риск обрушения всей конструкции этого жилого дома.
Это был глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Российская армия регулярно атакует Харьков управляемыми авиабомбами и ракетами. Только на этой неделе было как минимум 2 таких удара по центру Харькова и по частному сектору Основянского района. Погибли не менее 4 человек. Всего, по данным командования военно-воздушных сил Украины, в ночь на 31 октября украинские силы ПВО сбили 17 российских беспилотников и 2 управляемые авиационные ракеты. 23 беспилотника локально потеряны, еще 3 дрона вышли из подконтрольного Украине воздушного пространства. Согласно сообщению ВСУ, в Одесской области атаке подвергся мост через Белгород-Днестровский лиман в Затоке. Выпущено 2 баллистические ракеты «Искандер» МКН-23 из Крыма и 8 управляемых авиационных ракет Х-59-69 с самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря, говорится в сообщении. Кроме того, 2 ракеты были выпущены по Краматорску. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя очередной удар по Харькову, призвал остановить Россию. Партнеры видят, что ежедневно происходит, и в этих условиях каждое их отложенное решение – это как минимум десятки, а то и сотни таких российских бомб против Украины. Их решение – жизни наших людей. Поэтому мы вместе должны остановить Россию и сделать это со всей возможной силой, отметил Владимир Зеленский. А вчера в интервью средствам массовой информации стран Северной Европы президент Украины посетовал, что секретные детали его плана победы в войне с Россией, в частности, его просьба предоставить ВСУ дальнобойные ракеты, утекли в прессу. Вот что Владимир Зеленский, в частности, сказал.
Многие страны начали поддерживать план победы. И вы видите, что сейчас происходит в прессе. Она пишет, что Украина хочет много ракет, таких как «Томагавк» и так далее. Но это была конфиденциальная информация, касающаяся отношений Украины и Белого дома. Как все это понимать? Это означает, что нет ничего, что партнеры могли бы сохранить в секрете.
Фрагмент интервью Владимира Зеленского средством массовой информации стран Северной Европы. Эти слова президента Украины прокомментировал сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, обвинивший Зеленского в том, что тот якобы изо всех сил пытается втянуть страны Запада в полномасштабную войну с Россией.
Динамика на фронтах вполне понятна и очевидна. Ее все хорошо видят и у нас в стране, и в западных странах эту динамику констатируют. Это первое. На фоне этой динамики, конечно, киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность. Это второе. И третье. Судя по всему, все планы мира, все планы победы, секретные, несекретные, они все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть полностью в войну по уши страны Запада и узаконить это. Вот, собственно, все ухищрения имеют вот такую конечную цель.
Заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. И, как я уже упоминал вчера, Песков назвал несоответствующим действительности сообщение газеты Financial Times со ссылкой на анонимные источники о том, что Киев и Москва пытаются тайно договориться о взаимном отказе от ударов по энергетическим объектам. Его слова подтвердил и глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов, сказавший, что Россия во время предстоящей зимы никого жалеть не собирается, ну и Картополов при этом ссылался на указания Владимира Путина.
С террористами переговоров никто не ведет. Поэтому безоговорочно капитуляция, да, будем разбираться с ними, что дальше делать. А это вбросы на предмет «пожалейте нас».
Никто... Наступает зима, и вы живете хорошо.
Да, мы жалеть никого не собираемся. Нас никто не жалеет. Мы будем продолжать выполнять задачи специальной военной операции, так как их определил наш президент.
Говорил глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов. Как и Картополов, многие российские средства массовой информации интерпретируют публикацию в Financial Times как свидетельство того, что Киев, оказавшись в отчаянном положении, просит Москву об упомянутых в публикации переговорах, которые России, имеющие успехи на фронте, якобы совершенно невыгодны. Однако украинский политтехнолог Тарас Загородний, наоборот, полагает, что Украина приняла меры, чтобы обеспечить энергоснабжение предстоящей зимой. А вот удары по объектам на российской территории в последние месяцы демонстрируют крайнюю уязвимость российской системы противовоздушной обороны. И что украинские беспилотники могут повергнуть в хаос работу энергосистем крупных российских городов, в том числе таких, как Петербург и Москва. И в Кремле этого сильно опасаются. Вот какие аргументы приводит Тарас Загородний.
В прошлом году у Украины не было возможности бить по энергетике Российской Федерации. А теперь появляется. Более того, появляются три проблемных точки. Первое – это Петербург, потому что с 1 числа страны Балтии уходят с единого энергорынка. Это значит, начнутся проблемы в Ленинградской области. Очень высока вероятность. Это Москва. Если Украина начнет целенаправленно бить, например, по газораспределительным сетям Москвы и выбивать трансформаторные подстанции, она может блэкаут в Москве организовать. А если еще транзита не будет, там еще будут проблемы с обеспечением газа, в том числе Московской области. Недавно россияне обратились за помощью Грузии и Азербайджану для того, чтобы обеспечить юг России, в том числе до 300 мегаватт они хотят получить. Что случилось? А потому что системно билось по Краснодарскому краю, по распределительным сетям до такой степени, что злые языки поговаривают, что повреждена турбина на Ростовской АЭС. И понятно, что Россия в этих условиях резко начинает вот эти такие вот информационные кампании проводить через когда-то уважаемые издания, которые начинают рассказывать, что Киев не очень хочет прекращения ударов. Ну как можно верить россиянам в то, что они что-то прекратят, это вранье, то есть они никогда не будут делать. А Киев и так готовится к этому. Расширяется импорт энергии со стран Европейского Союза, какая-никакая распределительная энергетика строится и много чего другое. Ну и плюс персонал готов к этому, энергетиков. А вот Москве было бы очень интересно, чтобы Украина прекратила удары по территории России. Они всем рассказывают о том, что якобы все переговоры как раз Курская область сорвала. И что? И что нам будет, если Украина, например, покинет Курскую область? То есть Украина уже начинает торговать другими вещами, которые не связаны с энергетикой. Ну и что, если мы не будем? Что нам за это будет, например, да? Вы покинете территорию всей Украины и так далее. Поэтому я думаю, что это в любом случае до окончания выборов в Соединенных Штатах Америки, конечно, ничего происходить не будет. Но Украина будет продолжать удары по энергетике России. И есть все шансы вообще выбить ее из войны именно таким вот образом. Создать хаос, например, в Москве либо в крупных городах. Курская, кстати, операция как раз показала, насколько трухлявой является власть России, которая не способна реагировать на такие вызовы в стране. Удары по Тереповцу в Тверской области показали, когда Украина подорвала фактически склад стратегического уровня, показала, насколько трухлявой является военная инфраструктура России в середине страны. Я подозреваю, что генералы воровали в России безбожно, потому что они были уверены, что никто никогда не будет проверять у ядерного государства, насколько прочно построены эти сооружения.
Это был украинский политтехнолог Тарас Загородний. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии».
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Кремль использует правильные методы для того, чтобы стабилизировать свою экономику.
В России уже очевидно, не будет никаких пунктов.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 31 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Грузии Саламе Зурабишвили отказалась являться в прокуратуру, куда ее пригласили для опроса по делу о предполагаемых фальсификациях на прошедших в Грузии парламентских выборах. Ранее Зурабишвили заявила, что считает выборы нелегитимными, победу на них правящей партии «Грузинская мечта» сфальсифицированной. Зурабишвили сказала, что прокуратура должна сама искать доказательства нарушений, а не требовать их от главы государства. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В заявлении главной прокуратуры, вызвавшей для допроса президента Зурабишвили, говорится, что следственные органы уже несколько дней расследуют публичные заявления о фальсификации выборов. Но Саломе Зурабишвили ответила на специальном брифинге, что в прокуратуру, конечно, не придет, никаких показаний не даст. По ее словам, прокуратура сама должна искать доказательства ее заявлений, а власти страны, по мнению президента, действуют по указке Дмитрия Медведева. Конец цитаты. При этом она имела в виду пост в социальной сети бывшего президента России, в котором господин Медведев рассуждал о возможности снять с должности и арестовать президента Грузии за ее высказывание в поддержку оппозиции. Тем временем лидеры оппозиции единогласно и солидарно выступили в защиту президента, которая после субботних выборов возглавила оппозиционное движение за расследование нарушений в ходе голосования и проведение в стране новых парламентских выборов. Но какими доказательствами при этом располагает президент? И насколько реально международное расследование нарушений? Своим мнением об этом с «Радио Свобода» поделился профессор Тбилисского института общественных дел Торнике Шарашенидзе.
Ну, нет у нее, конечно, доказательств, что если бы у нее было что-нибудь, она представила бы, скорее всего, это журналистам и западным партнерам. Просто нету. Поэтому, конечно, идти в прокуратуру не имеет смысла. Вот время идет, а она говорит, что вот все сфальсифицировали. Но если со временем ничего не представит, она в том числе, да, ну, это, в конце концов, обернется против нее.
Торнике, представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что расследование нарушений в ходе выборов может провести не только власти Грузии, но и иностранные институты.
Ну, я не знаю, это как. Для этого нужно согласие, конечно, властей, как они собираются сюда приехать и расследование вести без ведома грузинских властей. Да, да, совместное должно быть расследование тогда, получается. А как вы представляете, например, не знаю, кто они, вот, МИ-5 или ФБР, их не расследователи сюда явятся и будут что, допрашивать людей, это не совсем понятно. Это, конечно, возможно только с ведома местных наших силовиков, да?
Они согласятся?
Ну, почему нет? Если у них все чисто, почему нет? Пускай расследуют.
заявил профессор Шарашанидзе. На самом деле, как президент, так и авторитетные неправительственные организации неоднократно за последние дни перечисляли, о каких именно нарушениях идет речь. Во-первых, тотальное использование административного ресурса с привлечением местных администраций, мэров и глав муниципалитетов. Во-вторых, запугивание госслужащих методом так называемого учета избирателей со специальными списками с указанием их адресов и личного номера, а также насилие на избирательных участках с участием так называемых криминальных авторитетов. Наконец, нарушение фундаментального принципа скрытности голосования, поскольку граждане вкладывали бюллетени в специальную электронную машину, и при этом все могли заметить, за кого именно голосовал избиратель. Но, как заявил в четверг спикер парламента Шалва Папуашвили, все эти обвинения беспочвенны, а президент все же обязан дать показания прокуратуре. Напомню, что согласно Конституции президент Грузии обладает лишь представительскими функциями. Реальная власть в руках премьер-министра и правительства, а по сути в руках основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода» Тбилиси.
Вслед за вызвавшим скандал предвыборным митингом Дональда Трампа в Нью-Йорке кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис провела в рамках предвыборной кампании свой грандиозный митинг в Вашингтоне рядом с Белым домом. Но подобно тому, как митинг Трампа затмило выступление комика Тони Хинчклиффа, назвавшего Пуэрто-Рико плавающим островом мусора, в центре внимания прессы оказалась не речь Харриса, а несколько неуклюжее высказывание нынешнего президента Джо Байдена о стороннике или о сторонниках Трампа. Подробности рассказывает корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме Михаил Комадовский.
Кандидат в президенты от Демократической партии призвала избирателей отвергнуть то, что она описала как попытки Дональда Трампа сеять раздор и страх. Вице-президент выступила перед огромной толпой. Всех в парке не уместили. Пришлось распределять людей на национальной аллее, где находится монумент Вашингтону. Многие отметили сцену и ее удачное расположение. Сцену, на которой находилась госпожа Харрис. По обе стороны ее стояли американские флаги, а фоном был Белый дом. И вот как раз Камала Харрис постаралась подчеркнуть контраст с Дональдом Трампом. Она произнесла свою заключительную речь на той же лужайке, откуда толпа отправилась на Капитолийский холм 6 января 2021 года после выступления и призывов Дональда Трампа. Харрис пообещала работать над улучшением жизни людей, заявив, что ее республиканский оппонент преследует лишь собственный интерес. Она отметила слова бывшего президента Трампа о внутренних врагах, enemies from within. Он часто использует это выражение, внутренние враги, говоря как раз о предполагаемых угрозах внутри США и о своих оппонентах. Вот что по этому поводу заявила Харрис.
Не по-американски избегать разногласий. Мы не уклоняемся от ожесточенных дебатов. На самом деле нам нравится хорошая дискуссия, не так ли? Нам нравится хороший спор. И тот факт, что кто-то не согласен с нами, не делает его внутренним врагом. Они, семья, соседи, одноклассники, коллеги, они такие же американцы, как и мы. И как американцы, мы падаем и поднимаемся вместе.
Действительно, организаторы митинга попытались сделать картинку президентской, показать зрителям то, как могла бы выглядеть Камала Харрис, если бы ее выбрали президентом. Она повторила свои ключевые позиции по вопросам иммиграции, по вопросам инфляции, по вопросам репродуктивных прав женщин. Это мы услышали. Чего мы не услышали, это призывы к тем избирателям, кто еще не определился. И мы не услышали ответа на вопрос, кто такая Камала Харрис, для как раз тех, кто еще не понял этого. Президент Байден не присутствовал на митинге, а смотрел его по телевизору. Мы спросили у президента, почему он не отправился туда, и он отметил, потому что это мероприятие для нее, это ее вечер, конец цитаты. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп провел митинг в штате Пенсильвания в тот же день, что и Камала Харрис, и особое внимание уделил латиноамериканским избирателям.
Я так горд тем, что мы получаем поддержку от латиноамериканцев, как никогда прежде. Мы бьем все рекорды, испаноязычные, латиноамериканцы. Никто не любит нашу латиноамериканскую и пуэрториканскую общину больше, чем я. Никто.
Почему последовали эти реплики? Бывший президент Трамп пытался снизить напряженность после того, как на его митинге, на митинге Дональда Трампа в Нью-Йорке, на Madison Square Garden, один из выступающих, комик Тони Хинчклифф, назвал американскую территорию Пуэрто-Рико, цитата, «плавающим островом мусора». Это вызвало ярость как у республиканцев, так и у демократов и обвинения в расизме. Хинчклифф также произнес ряд шуток, которые опирались на российские стереотипы. Именно поэтому Дональд Трамп вчера приехал в городок Аллентаун с преобладающим числом латиноамериканцев, и этот скандал угрожает подорвать то, чего он добился среди латиноамериканских избирателей. Трамп не упомянул высказывания комика и не осудил их публично, но привел данные опросов, согласно которым он демонстрирует хорошие результаты среди латиноамериканских избирателей и выразил солидарность с Пуэрто-Рико. Ситуацию прокомментировал и президент Байден на Zoom-звонке с латиноамериканскими активистами, и его слова также вызвали резонанс.
Они хорошие, порядочные, достойные люди. Единственный мусор, который я вижу, это его сторонники и демонизация, которая является недопустимой. Это не по-американски. Это полностью противоречит всему, что мы делаем, всему, чем мы являемся.
Так, попытка президента осудить российские высказывания Трампа обернулась против него. Республиканцы обвинили президента Байдена в том, что он назвал их сторонников мусором. Белый дом поспешил оправдаться, мол, президент оговорился и сказал вот это. Я здесь процитирую еще один перевод, который приводит Белый дом. Единственный мусор, который я вижу плавающий там, это демонизация его сторонниками латиноамериканцев, что является недопустимой и антиамериканской позиции. Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что Байден назвал ненавистную риторику на митинге в Madison Square Garden мусором, а не людей. Пресс-секретарь компании Трампа Каролин Левит в ответном заявлении сказала, никак это не изменить. Джо Байден и Камала Харрис ненавидят не только президента Трампа, но и десятки миллионов американцев, которые его поддерживают. Конец цитаты. Тон Байдена противоречил посылу, который кандидат от демократов Камала Харрис стремится донести, пытаясь привлечь широкий круг избирателей, включая недовольных республиканцев. И сегодня Харрис также пришлось комментировать слова Байдена.
Я категорически не согласна с критикой людей на основе того, за кого они голосуют. Вы слышали мою речь вчера вечером, и я говорила об этом на протяжении всей моей карьеры. Я считаю, что моя работа заключается в том, чтобы представлять всех людей, независимо от того, поддерживают они меня или нет. И как президент Соединенных Штатов, я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосуете ли вы за меня. Или нет?
Сообщение корреспондента русской службы «Голоса Америки» в Белом доме Михаила Комадовского. В Испании объявлен траур по погибшим в результате сильнейшего наводнения в регионе Валенсия. Жертвами стихийного бедствия, по официальным данным, на середину четверга, 31 октября, стали почти 100 человек. Многие числятся пропавшими без вести. В районах, подвергшихся наводнению, нарушена работа транспорта, наблюдаются перебои со снабжением питьевой водой и продуктами питания. Наводнение было вызвано сильнейшими дождями, сопровождавшимися штормовым ветром. Мой коллега Марк Крутов побеседовал с жительницей города Валенсия Татьяной Хрыловой.
Сама Валенсия в течение всей истории очень сильно страдала от наводнений. То есть ужасные наводнения, которые затапливали город, случались примерно 2-3 раза за столетие. Это было не то чтобы привычно, но, в общем, это происходило, это зафиксировано, известно, что это было. Но во второй половине 20 века, после одного из самых сильных наводнений, вот до позавчерашнего дня самого сильного наводнения, русло реки, которое затапливало город, было решено перенести. И построили новое русло реки Турия, после чего наводнений в Валенсии не было до позавчерашнего дня. И, собственно, вот это новое русло, которое было построено, оно спасло сам город Валенсию, вот эти 830 тысяч жителей, от чудовищной катастрофы, которая произошла 29 октября. Новое русло было заполнено водой, и, соответственно, удар на себя приняли ближайшие пригороды, которые находились по другую сторону от этого русла.
Судя по видео и фотографиям, они тоже довольно плотно населены и, по сути, от городской застройки ничем не отличаются.
Конечно, конечно. Это плотно населенные города, довольно популярные для жизни, в том числе и для переехавших русскоязычных людей, потому что они вплотную примыкают, собственно, к городу. И там городское метро, там городской транспорт. То есть из той же Пайпорты до Валенсии можно доехать за 20 минут до центра городским транспортом. Поэтому это, конечно, это полноценная городская застройка, и это чудовищно, то, что там произошло.
Сейчас погибшими признаны почти 100 человек, но еще больше тысячи считаются пока пропавшими без вести. Каковы шансы, что эти люди на самом деле живы и с ними все в порядке?
Здесь, к сожалению, ничего не могу сказать. Мы все очень надеемся, что у них просто разрядились мобильные телефоны, они не могут выйти на связь, потому что надо понимать, что во всех этих пострадавших районах, во многих нет электричества, у людей могло не быть с собой пауэрбанков, и, скорее всего, не было. Мы надеемся, что многие из этих людей живы, просто пока с ними нет связи. Но, к сожалению, я думаю, что это будет больше 100 человек погибших.
Как вообще это все происходило? Это было очень быстро, насколько я понимаю. Как получилось, что в одних населенных пунктах наводнение уже началось, а в других к нему даже не начали готовиться и не успели предупредить людей?
Дело в том, что мы находимся, Валенсия находится на берегу моря, и в то время, когда населенные пункты ближе к материку, туда вглубь, уже заливало сильным дождем, и там выпала суточная, точнее, годовая норма осадков за очень короткое время, так вот, время здесь у нас в Валенсии и в той же Пайпорте, например, которая затопила, вообще не было дождя. То есть надо понимать, что населенные пункты, которые больше всего пострадали, у нас вообще дождь не шел. У нас была сухая гроза, небо полыхало, но все было сухо. Поэтому для людей, которые находились в городе, если они не читали новостей в этот момент, дул сильный ветер, было сухо, но не было ощущения, что прямо сейчас затопит.
Что пишут в прессе? На какие ошибки властей, может быть, указывают? И планируют ли что-то теперь делать, чтобы и такая ситуация не повторилась, вот как подобно тому, как вы рассказывали, как переносили русло реки раньше?
Дело в том, что действительно главный вопрос, который сейчас задают властям, это почему оповестили так поздно. У нас сработала система экстренного оповещения у всех. Это было очень эффектно. Как теперь выяснилось, ровно в 20 часов 11 минут вечера у нас абсолютно у всех заорали мобильные телефоны. Никакого специального приложения у нас не установлено. То есть просто каким-то образом через обычную мобильную сеть все наши телефоны начали кричать и вибрировать. И появилось оповещение о том, что экстренная ситуация, всем оставаться на местах и избежать всяческих перемещений. Но это было уже в 9 часу вечера. А то, что заливает города недалеко от Валенсии, как бы выше по течению, было известно властям еще с 3 часов дня. То есть вот эти потоки воды и эти кадры, которые вы, наверное, видели, когда огромные потоки воды сносят машины и сносят город Усель, это происходило днем. И главный вопрос, который задают сейчас властям, почему наши телефоны закричали только в 9 часу, а не на несколько часов раньше.
Собеседницей моего коллеги Марка Крутова была жительница испанского города Валенсия Татьяна Хрылова. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».